Протестов в России и индукции российских политических идей из столиц в провинцию на фоне борьбы за честные выборы в Астрахани. Об этом мой коллега Андрей Шарый беседует с социологом Левада-центра Борисом Дубиным.
Видите, общественная активность последних месяцев все-таки, она нельзя сказать, что охватывала всю страну. Это все-таки были довольно сконцентрированные усилия, даже не меньшинства, а меньшинства. Правда, это меньшинство много весело, поскольку это были люди более образованные, более активные, более успешные, урбанизированные. Поэтому что мы замеряем нашими массовыми опросами? Отношение скорее к этой группе населения, причем посредником при этом выступает, конечно, телевизор. В той мере, в каком сообщения о происходящем по телевизору передают, вставляют разные точки зрения, более-менее объективно дают картину, население чуть-чуть двигается в сторону как бы симпатии, понимания к тем, кто решается действовать сам. Само-то население все-таки не действует.
Это быстрые подвижки или это очень инертное движение?
В общем, это инертное движение, потому что, конечно, преобладающее большинство населения, там процентов, ну скажем, 70, ну от 60 до 70, так бы я сказал. Конечно, никуда в этом смысле двигаться не будет. По нашим данным, все-таки за последние месяцы в целом число людей, которые приняли прошедшие выборы и декабрьские, и мартовские, оно все-таки потихоньку растет. Люди смиряются с ситуацией.
Означает ли это, что перспектив, скажем, больших майских демонстраций даже в Москве и Санкт-Петербурге не просматривается?
Нет, я бы так не ручался на 100%. Все-таки тут есть элементы, это те, которые, в некотором смысле мы не можем предусмотреть. Очень важный элемент случайности, ад-хок, того, что невозможно предвидеть. Поэтому я не исключаю, что вполне возможны митинги с очень большим представительством, но скорее, конечно, это будет в Москве и в гораздо меньшей степени в Петербурге. Что касается Астрахани, то у меня нет прямых данных пока, как относится население к тому, что там происходит, но в целом, во-первых, мне представляется, что происходящее там достаточно серьезно. Определенная часть населения, по крайней мере, вот та, из которой мобилизовалось вот то меньшинство, должно поддержать то, что происходит. Какая-то часть населения откликнется на это, поскольку все-таки голодовка и готовность людей за свои принципы как-то, не прогибаться под власть, у некоторой части населения должно найти симпатию.
Вот. Есть какой-то научный индекс, который показывает разницу восприятие этих общественных явлений, о которых мы с вами беседуем, у жителей провинциальных городов, крупных, в Астрахани живет, предположим, 300 тысяч человек, или относительно крупных, и столиц?
Конечно. Вообще, наверное, можно говорить вслед таким очень хорошим исследователям сегодняшней России Натальи Зубаревич, можно вообще говорить про несколько России. Она пишет и говорит про 3 или даже 4 России. Одна из них, из которой, видимо, мы имели дело в декабре-марте, это, конечно, Россия не просто крупных, это Россия крупнейших городов. События все-таки, где бы они ни происходили, должны найти отклик вот в этой России. Похоже, что так устроена российская жизнь, что импульсы так или иначе проходят вот через эту головку. Если они через нее не проходят, то, скорее всего, между отдельными регионами России коммуникации слабые, а может быть их и вовсе нет.
Это одно из объяснений логики того, что вот эти московские активисты отправились сейчас в Астрахань.
Именно поэтому я думаю, что, может быть, какой-то более широкий отклик этот импульс найдет. При том, что противостояние Москва-Россия вроде бы имеет место, но, думаю, все-таки оно в большой мере мифологизировано. Звук, прошедший через Москву, окажется сильнее, чем если бы он шел просто от Астрахани, до Новосибирска.
Несколько лет назад чуть ли не пионером или одним из первых центров общественной активности граждан против произвола власти был Калининград. Однако во время последней волны протестов в декабре и в марте Калининград совершенно ничем себя не проявил. У вас есть объяснение, может быть, почему вот так вдруг?
На момент активности вроде бы было объяснение, это в частности особым статусом Калининграда, близостью к Западу. И была такая идея, что в этом смысле близость к границам, будь то восточной, будь то западной, кстати сказать, на Дальнем Востоке тоже происходили события. Вот была идея, что вот эта близость к границам и близость других укладов и цивилизаций позитивно влияет на самосознание, готовность мобилизоваться, солидаризироваться и так далее. По нынешним событиям событием. Ну, как-то не похоже на то, что та идея подтверждается. Может быть, действительно, такого рода явления, они возникают по поводу местных, своих проблем. А способность заразиться и ответить, откликнуться на проблемы других, увидеть за ними не чужие проблемы, а наши общие, это свойство, мне кажется, оно в сегодняшней России крайне слабо развито. Это связано, конечно, с более длинными несчастными традициями еще 20 века раздробления сообщества. Вот. Но, конечно, и с последним 10-15-летием, когда эти процессы тоже очень сильно происходили.
Насколько важна для российского общественного сознания личность лидера, мученика или главного активиста протестов, ну, какой-нибудь Алексей Навальный в Москве или вот Олег Шейн сейчас в Астрахани, это сильный фактор для того, чтобы люди вышли на площадь?
На некоторый момент, да. Вопрос в том, как дальше удержать этот авторитет, эту возможность влияния. Социолог знает, что харизма имеет большое значение, но дальше должен наступить процесс рутинизации харизмы, то есть превращения этого в некоторое нормальное состояние, но на другом уровне, чем это было раньше. Вот произойдет ли это с нынешними лидерами? По-моему, сейчас это непонятно, и нам практически не на что опереться. Мы в каком-то смысле впервые перед явлениями такого рода, такого ряда.
Социологом Левада-центра Борисом Дубиным беседовал мы.